по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. Новая наша встреча в цикле «По страницам Библии». И мы с вами, Алена Вальц, Олег Шевкун. Привет тебе, Алена. И добро пожаловать.
Доброе утро. Доброе утро. Приветствую всех. Напоминаю также о том, что команда нашего эфира, постоянная команда, Александр Анисимов, Ольга Каракчеева. Ну и мы с вами, как обычно, по пятницам продолжаем путешествие по страницам Библии. Ну, надеюсь, не только по пятницам, но и в течение недели. Но сегодня мы встречаемся вместе с вами, чтобы обсудить то, что мы читали на неделе, то, что основные темы, по сути.
Да, я, кстати, иногда думаю, что, может быть, мы зря постоянно повторяем вот эту историю, как обычно. Это значит, что изучение Библии, чтение Библии становится для нас чем-то обычным, чем-то привычным, чем-то таким, что мы, как многие обычные вещи, перестаем ценить. Я, наверное, сейчас цепляюсь к словам. Не надо так цепляться к словам, ну, потому что, да, Господь дает нам такую возможность, слава Богу, и здорово. Но я просто к тому, чтобы не привыкать и не считать вот это каким-то обычным явлением. Более того, в христианском мире сейчас происходят события, но особенно в западном христианском мире, события, которые касаются как раз изучения Библии, ну, как сейчас, это последние 5-6 лет они происходят так активно, да, и кое-что даже до русскоязычного сообщества доходит, хотя здесь, как мне кажется, какой-то фильтр все-таки есть, и фильтр очень хороший, на самом деле, хорошо, что он есть, но все же нужно быть готовым. Мне тут довелось на этой неделе как раз читать отголоски этого, ну, скажем так, американского и европейского спора и в русскоязычном сообществе. И речь идет вот о чем. А надо ли вообще людям, современным христианам, читать Ветхий Завет? И надо ли, в принципе, Ветхим Заветом современного христианина загружать? Достаточно известные люди в последнее время, ну, последние годы стали говорить о том, что вот мы должны сделать Евангелие простым, доступным. И когда мы начинаем загружать современного человека, даже, может быть, не христианина, а ищущего человека Ветхим Заветом, мы отдаляем его от Господа. То есть говорят о том, что вот человек пытался читать Ветхий Завет, он прочитал, и он видит какие-то страшные картины, он совершенно не понимает то, что видит, и ему кажется, что не могу я служить такому Господу, какого, и такому Богу, которого я там вижу. И ответ, который меня на самом деле поражает своей неправильностью, но ответ этот звучит сегодня, к сожалению, когда говорят, значит, смотрите, раз людям не заходит Ветхий Завет, то пусть они его и не читают. Я в данном случае консерватор, не во всех случаях, но в данном точно консерватор. И если поражает своей непонятностью Ветхий Завет, это значит, нужно объяснять, это значит, надо растолковывать. Нельзя просто отгораживаться от того, чего мы не понимаем. Вот. Но это такое маленькое наблюдение. Да, иногда тоже говорят о том, что ну вот, в Новом Завете благовестие, в Новом Завете обращение к другим народам, донесение Слова Божьего другим народам. А типа в Ветхом Завете такого благовестия не было. Было еще как. И сегодня, среди прочего, мы как раз и будем говорить о благовестии, о том, как в ветхозаветные времена Господь через свой народ, через конкретные события в жизни своего народа, через, скажем, даже конкретных деятелей в жизни своего народа, в частности, через царя Соломона, доносил Евангелие. Да, вот, ну, не Евангелие уже в Новом Завете, но весть о своем характере, весть о своей любви, весть о спасении он точно доносил. Вот это мы сегодня будем видеть. И поэтому совершенно неверно говорить о том, что ну вот я не буду читать Ветхий Завет, потому что я там что-то не понимаю. Напротив, если я не понимаю, так и надо больше читать, и надо пытаться разобраться, пытаться понять. Но вот это такие мысли вслух, что называется, в начале, конечно, в качестве предисловия к нашей сегодняшней беседе. Вот. Ну и короткие наши программы мы продолжаем выкладывать в наших группах, в социальных сетях. Там, где вы нас смотрите, слушаете, там есть короткие тексты. Есть также ссылки на длинные, на 30-минутные программы. И в прошлый раз мы уже об этом говорили, напомню также, если вы пытаетесь послушать какие-то наши старые ссылки, которые еще не исправлены, и вы щелкаете по ссылке, и она не открывается, пока есть путь это решить для вас, он не самый удобный. Берете мышку, щелкаете правой кнопочкой, открываете меню, контекстное меню, там будет «Скопировать ссылку». Вот. А в айфонах или в андроиде обычно есть пункт «Поделиться». Там можно поставить палец и не просто коснуться, а поставить и подержать на ссылке, и будет пункт «Поделиться», тоже «Скопировать», и вы получите, собственно, ссылку на то место, где находится этот файл. Так вот, в этой ссылке будет написано «theos.fm». Вот вместо «fm» после точки надо просто написать «media» малыми буквами. «theos.media», дальше слэш, и все, что положено. Я понимаю, что это некрасиво, что это неудобно, вот, что как-то должно быть иначе. Ну, вот пока так. Если ссылки наши старые не работают, а новые уже работают, кстати, да? А вот если
новые
старые
ссылки
не
работают,
работают,
да.
Да,
Даже
то
ссылки
вот...
последние 2 недели работают, либо под записями ежедневными можно найти в комментариях актуальную ссылку.
Знаешь, мне тут наша постоянная слушательница написала, говорит: «Олег, а ты знаешь, что у вас ссылки не работают, начиная с 20... после 24 октября?» То есть, Алена, она прямо указала вплоть до даты, с
после
которой...
24-го или до 24-го,
после
скорее.
24-го, извини, до 24 октября
Да,
не
ну,
работает, после
конечно,
24-го
конечно.
работает. То есть человек
У
прямо
нас, на
дату
самом деле, уже
нашел.
прошло более 470 эфиров,
Ну,
поэтому все
замучаешься исправлять это,
470
да.
ссылок, да, не исправишь. Проще либо вручную, либо заходить в архив передач на сайте. Там
А,
уже
да,
все
кстати,
ссылки актуальны.
тоже в архиве, да. Ну, надо
Да.
будет, надо посоветоваться, будет что-то придумать, потому что это просто глобальная замена в куче
Нет,
файлов.
на сайте, на основном сайте theos.media,
Ага.
все ссылки актуальны, все рабочее.
А, все, то есть это
То
не
есть
работает
не
только в
работают только
соцсетях.
ссылки, которые мы выставляли в соцсетях.
А нет, тогда замучаешься, тогда я думаю, что нет смысла это
Конечно,
исправлять.
конечно.
Да, вот. Раз на сайте актуально, значит, заходите на основной сайт theos.media. Вот. Ну и пишите, что вы думаете по поводу книг про Липоменон, которые мы с вами читаем. Вот. Что вы думаете по поводу героя, о котором мы с вами будем говорить, это царь Соломон. И если у вас есть вопросы, наблюдения, пишите, пожалуйста, вот расскажите о том, что вы думаете. Почитаем, Ален, как? Или там, я видел, ты комментарий пересылала. Мы можем его
Я
прочитать или
пересылала
нет?
комментарий, да.
А хочешь почитать его?
Ты знаешь, мне его нужно подготовить.
А, ну
Сначала
тогда не, ну тогда, ну
надо
тогда
чуть
попозже.
больше, я думаю.
Давай, давай тогда лучше Библию почитаем.
Да, давай.
Потому что, значит, да, у нас два человека. У нас царь Давид, о котором мы уже говорили в прошлый раз. И помните, мы сделали акцент на то, как Давид все подготовил для своего сына Соломона. То есть он подготовил для строительства храма буквально все. Это и материалы, это и люди, которые будут это строить, это и партнерство с другими державами, в частности, с Хирамом. Он договорился о поставках материалов, потому что дерево было надо, а вливание дерева-то лучше было. Вот. Это и организация богослужения. То есть он расставил, кто из левитов где и чем будет заниматься. Просто по семьям, исходя из того, что еще в законе, данном через Моисея, было открыто. То есть он все это дело прописал. Это и конкретный репертуар музыкального поклонения. Да, не случайно Давид псалмопевец. Мы говорим, и мы будем говорить еще о псалмах, мы будем говорить о том, что псалмы были важны, важны и являются, остаются важными как высказывание внутренних переживаний, да, что называется духовная жизнь человека и жизнь нашей души, которая тянется к Богу. Вот. Но псалмы имели также и имеют и богослужебную функцию. Они важны как богослужебные произведения. То есть нужно было найти такую музыку, которая выражала бы устремление всего израильского народа. То есть не только псалмопевец поет, но и весь Израиль вместе с псалмопевцем поет, прославляя Господа. Господь дал Давиду возможность и это сделать. И еще одна важная вещь, про которую я в прошлый раз не успел сказать, ведь в результате военных побед Давида Израиль пришел к мирному промежутку, мирной части своей истории. И при Соломоне был мир. То есть Давид установил все, как бы создал все условия для того, чтобы Соломон мог сделать следующий шаг. И этот шаг – построение храма. И мы, когда с вами еще читали книги царств, мы видели молитву Соломона, мы видели просьбу о мудрости. Да, вот Соломон просит у Господа мудрости. Господь отвечает на эту просьбу, и более того, он говорит о том, что раз ты вот об этом попросил, то многое другое тебе будет дано в придачу, потому что ты знал, о чем попросить. Это как вот ты, скажем так, ты нашел главное, да, и это как уже в Новом Завете «ищите прежде Царство Божие». Да, и правды или праведности его, все остальное вам приложится, все остальное дополнится, будет. Вот совершенно очевидная параллель. Да, мы ищем главного, все остальное мы получаем вместе с этим. Но если потянуть не за ту нитку, то есть искать не того, что будет главное, ну, мы, может быть, что-то и получим, но все остальное не приложится. Вот, это начало. Скажем так, пути Соломона, он еще молодой, неопытный, он осознает свою неопытность, он понимает, что даже родство с Давидом его никак не спасает, ему нужно с Богом разговаривать, ему нужно к Богу обращаться. А мы сейчас обратим внимание на сцену, которая на самом пике жизни Соломона. Мы еще вернемся к началу второй книги Паралипоменон, но я бы хотел сейчас медленно и не спеша прочитать несколько фрагментов из 9 главы. Это встреча с царицей Савской. И я понимаю, что либеральные исследователи, либеральные ученые скажут о том, что ну, это израильтяне сами себе придумали для того, чтобы там, им себя как-то прославить. Мы стоим все-таки на позиции о полной богодухновенности Священного Писания. Это реально пришла вот эта царица с Востока. Там споры идут откуда конкретно. Вот. Но вот эта царица приходит примерно так же, кстати, как потом волхвы придут поклониться Христу. Волхвы увидят звезду. А когда они еще были на Востоке, они увидели эту звезду. Царица услышала о свершениях Соломона. А свершения эти были как раз при строительстве храма. И потом она увидела, услышала молву о процветании Соломона и о мудрости Соломона. И она решает прийти и посмотреть, что же там такое происходит. Описание этой встречи действительно поражает. Оно на самом деле очень тонкое. И давай спокойно, не спеша, постепенно прочитаем, ну, просто по стихам 9 глава. Прочитай пока просто первый стих.
Царица Савская, услышав о славе Соломона, пришла испытать Соломона загадками в Иерусалим с весьма большим богатством и с верблюдами, навьюченными благовониями и множеством золота и драгоценных камней. И
вот пришла сейчас... к Соломону... Извини, я тебя перебил.
И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было на сердце у нее.
Вот. Тут много всего. Извини, пожалуйста, я тебя перебил. И зря это сделал, когда еще не дочитал стих. Значит, есть распространенное убеждение о том, что вот, значит, Евангелие, благовестие в Новом Завете расходится от центра, да, Иисус послал своих учеников идти до концов земли, до краев земли. Значит, христиане распространяются, расходятся. А в Ветхом Завете свидетельство, наоборот, было сконцентрировано на, то есть, на центре. То есть оно стремилось к центру. Центростремительная такая здесь сила, когда нужно было прийти в храм для того, чтобы получить, услышать свидетельство. И, конечно, по большей части это действительно так. Так устроено, и, собственно, вот это было такое важнейшее изменение при переходе от Ветхозаветного к Новозаветному периоду. Но дело в том, что и в Ветхозаветном периоде была вот эта история, когда слава Божья распространялась и проповедовалась другим народам. Другое дело, что к израильтянам не было такого призыва идти благовествовать другим народам. Но царица пришла в Иерусалим, мы читаем в самом начале, услышав о славе Соломона. То есть она слышала, почему она слышала именно пока о славе Соломона. Она слышала неполную весть. Она слышала, что вот есть такой Соломон, что есть такой царь, который, может быть, даже славнее ее самой. То есть сначала все-таки даже здесь весть распространяется от Иерусалима. Другое дело, что сами иудеи ее не, евреи ее не несли тогда. Это просто слух, это просто молва. И она приходит в Иерусалим для того, чтобы эту молву проверить. Мы читаем, пришла испытать Соломона загадками в Иерусалим. Опять-таки, загадками, тут не совсем точный перевод, потому что, ну, я думаю, что сейчас она будет загадывать такие детские загадки.
Квиз проводить.
Да, квиз такой, и вот устраивать ему и так далее. Нет, там все-таки немножко другое. Она пришла, чтобы задать ему трудные вопросы. Потому что потом дальше стих этот помогает нам понять, о чем речь. Она пришла для того, чтобы действительно ему позадавать вопросы. И интересно, что ее испытание сразу не для того, чтобы уловить, как ведь вопросы задавали Иисусу, помните, и фарисеи, и саддукеи, и радиане приходили к Иисусу задавать вопросы. Но те приходили, чтобы поймать Иисуса, чтобы уловить. У царицы Савской ее устремление, ее настрой, что называется, изначально был правильный. Она хотела посмотреть. Это не про сомнение или не про желание как-то опровергнуть. Она хотела научиться. И она пришла, мы читаем, с весьма большим богатством. И дальше это все описывается. Значит, потому что она сама богатая, и она приносит с собой свою славу. Вот. И мы читаем, и пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было на сердце у нее. Это не просто квиз, конечно. Это не просто загадки. Такой пример – это когда мы приходим к какому-то человеку, которого мы очень уважаем, у которого мы хотим учиться, мнение которого для нас важно по разным вопросам. Я вот недавно в эту ситуацию попал, когда вернулся на неделю в семинарию, где сам когда-то учился. А там некоторые, ну, очень мало их осталось, уже все мы не молодеем, мягко сказано, да? Но некоторые профессора, которые еще меня учили, некоторые люди, которым просто хотелось прийти, и такая возможность была, и спросить, скажите, пожалуйста, вот у меня тут вот наболело. Да, вот что вы думаете об этом? Что думаете об этом? То есть она приходит для того, чтобы побеседовать с ним, с Соломоном, о том, что ей важно. Давай прочитаем дальше, второй стих, прошу, пожалуйста.
«И объяснил ей Соломон все слова ее, и не нашлось ничего незнакомого Соломону, чего он не объяснил бы ей».
Вот, то есть она с ним разговаривает, и тут есть еще один аспект. Вы вспомните, пожалуйста, как Иосиф истолковывал сновидение, сон. Да, вот вспомните хлебодара, и виночерпие хлебодара. Да, с одной стороны. Дальше вспомните сон фараона, который Иосиф истолковал. Вспомните, пожалуйста, ну, мы еще не читали, но мы же уже это знаем, вы наверняка читали, Даниила. Да, вот этот дар понимания, вот это тот же принцип, это та же история. Это не просто про то, что Иосиф был такой умный или мудрый. Это не просто про то, что Даниил был такой мудрый. Это про дар мудрости. Тут вот сейчас нужно быть очень аккуратным. Дар мудрости, который дан от Бога. Wise по-английски, мудрый. И часто вот это мудрый ассоциирует именно с тем, что он такой, не знаю, начитанный, такой образованный. Или Wissenschaft по-немецки, это вот наука, да, исследование, знание чего-то. Но ведь и то, и другое изначально, если мы берем, опять сейчас не хочу углубляться в германское языкознание, да, но изначально wise и все вот этот весь этот корень, он все-таки уходит в мудрость сверхъестественную. Да, там может быть разный источник этой мудрости. Там, к сожалению, бывает не только Божья мудрость, но вот наш материалистический такой контекст заставляет нас ограничивать мудрость только чем-то выученным. Ну, ты там, я не
Человеческим.
знаю, да, человеческим. А изначально-то мудрость воспринималась куда выше. Смотрели на другого человека, на другого человека и говорили: «Вау, вот сам человек так рассуждать не может. Вот что произошло здесь». Понимаете? Это как в старые-старые советские времена некоторые интерпретировали стихотворение «Пророк» Пушкина. Вы помните, да? Говорили о том, что, ну, такая совершенно, простите, тупо материалистическая интерпретация про то, что, ну вот, это человек, достигший высокого интеллектуального уровня, который может, значит, имеет познание в разных областях и прочее. У нас был преподаватель еще в школе, который с этим очень сильно спорил, с такой материалистической интерпретацией. Он говорил: «Скажите, пожалуйста, а чем тогда пушкинский пророк отличается от студента-отличника какого-нибудь крутого университета?» Нет, ну как, он круче, чем студент-отличник. Хорошо, чем пушкинский пророк отличается от академика, члена Академии наук? И ты тут начинаешь понимать, что дело не просто в крутости, дело в источнике. Вот Соломон не студент-отличник. Соломон не человек, которого можно в Академию наук принимать. Соломон имеет совершенно другую мудрость. Любой христианин, который ходит с Господом, имеет Духа Святого больше, чем было в Соломоне, да? Потому что Иисус умер за нас и воскрес, и нам это открыто, Господь это открывает. Поэтому никогда не стыдитесь, когда вы говорите о Господе, вы можете говорить с самыми разными людьми. И вот представьте себе, рядом с вами человек с несколькими докторскими степенями, или ходили кандидатскими степенями, неважно, да? Вот, доктор одного, доктор другого. В Германии вообще любят, вот прямо на визитках они пишут: «Профессор, доктор». Вот и ты такой видишь, это все, ты думаешь, либо профессор, либо доктор. А не, он все сразу. И ты такой: «Вау! А я-то чего?» Да, не стесняйтесь, пожалуйста, потому что это не про себя. Потому что это про Божию мудрость. Вот это увидит как раз царица Савская. Там дальше у нас увидела. Прочитай, пожалуйста, третий-четвертый стихи.
И увидела царица Савская мудрость Соломона и дом, который он построил.
Четвертый тоже.
И пищу за столом его, и жилище рабов его, и чины служащих ему, и одежду, и виночерпиев его, и одежду, и ход, которым он ходил в дом Господень, и была она вне себя.
Вот это вот вне себя, это опять по-разному в разных переводах, она была настолько удивлена, что вот это вот рот открылся и не закрывается. Да, что вот это вот вау. Это я такого не ожидала, не ожидала увидеть. Я не думала, что такое в принципе возможно. Это указание как раз на то, что она поняла сверхъестественный характер того, что увидела в Соломоне. Она поняла, что просто по-человечески, ну, такого не бывает. Ну, вот невозможно это. И дальше, когда она видит этот сверхъестественный характер того, что в Соломоне, она начинает задаваться вопросом, а это откуда? А какой источник вот этого? И опять для нас с вами сегодня, да, мысль здесь очень простая. Источник во Христе для нас и в Святом Духе, который живет в нас, и в Слове Божьем, которое открыто нам. И вот, дорогие мои, друзья мои дорогие, пожалуйста, давайте не будем, когда мы свидетельствуем другим людям, когда мы говорим с другими людьми, когда мы, в принципе, общаемся с другими людьми, не будем превозносить себя, не будем пытаться показать, какие мы крутые. Я говорю вам об этом, а я в этом виновен. Я помню себя после семинарии, первые мои годы проповеди в церкви, общения с людьми. Так, слушайте, меня вообще слушать было больно. Я удивляюсь, что меня не выгнали отовсюду тогда. Ну, потому что, когда я, значит, начинал с умным видом рассуждать о значении греческого аориста второго, вот, понимаете, когда человеку надо было разобраться в своей жизненной проблеме, а я ему про аорист второй говорю и привожу всякие греческие, еврейские слова, в которых, честно говоря, сам ничего не понимаю, но когда говоришь умные слова, сам себе кажешься умным. Вот я виновен в этом. А Соломон проявляет мудрость, которая у него по-человечески быть не могло. Она только от Бога. И царица Савская это начинает видеть. И дальше замечательное подтверждение того, с чего я сегодня начал. Помните, я сказал, что она приходит не для того, чтобы поспорить. Она приходит не для того, чтобы опровергнуть Соломона. Она приходит уже с положительным, скажем так, настроем. Прочитай просто 5 и 6 стихи.
И сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле моей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам в них, доколе не пришла и не увидела глазами своими. И вот мне и в половину не сказано о множестве мудрости твоей. Ты превосходишь молву, которую я слышала».
Вот, значит, во-первых, проведите, пожалуйста, эту параллель. Ибо мы, где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. То есть они, вот эти волхвы, тоже видели, они получили там, где они жили, они получили откровение об этом. И царица Савская говорит, она слышала в земле моей о делах твоих и о мудрости твоей. И она уже об этом знает. И она пришла, чтобы посмотреть, она пришла, чтобы убедиться. И знаете что? Сегодня зачастую люди приходят в христианскую церковь, люди приходят в христианское сообщество, чтобы услышать, чтобы убедиться, чтобы узнать о Боге. К сожалению, они зачастую разочаровываются, потому что церковь, особенно современная церковь, это совсем, скажем так, не столь приятно, как бы это хотелось. Но не наше дело здесь критиковать. Наше дело здесь обратить внимание на свою жизнь, на то, что мы делаем, на то, как мы живем во Христе. И вот дальше она говорит: «Но я не верила словам о них, доколе не пришла и не увидела глазами своими». Я полагаю, на основании того, что она здесь говорит, что мне и в половину не сказано о множестве мудрости твоей, я полагаю, что это все-таки, скорее, ну, скорее она рассуждала так: ну, он мудрый, но он не может быть настолько мудрый. Ну, все-таки, ребята, вы преувеличиваете. Ну, вот как бы. Да, я, конечно, я схожу посмотрю. И вот она встала, и она отправилась посмотреть. И тут, и, кстати, смирение тоже пойти и посмотреть. Не сказать, что да ладно, это все ерунда, я это, мне и так хорошо. Она идет, чтобы посмотреть. ты превосходишь молву, какую я слышала. То есть ты больше, чем то, о чем я говорю, а я слышала. Скорее всего, подтекст еще и такой, опять исходя из следующих текстов и следующих слов. Я думала о тебе как о человеке. Я думала как о человеческой мудрости. Но я увидела нечто большее. Знаете, это дорогого стоит. Опять-таки, я не буду сейчас называть конкретных людей. Я помню, на заре, особенно моей христианской жизни, были несколько людей, про которых я слышал, насколько они хорошие, классные и так далее. Потом с ними познакомился. Оказалось, что я не слышал и половины. Дело в том, что я тоже тогда был настроен, даже уже став христианином, именно на, скажем, человеческий лад, на человеческое восприятие. А я увидел не просто мудрость, не просто образованность, не просто доброту. Я увидел действие Бога. Вот Бог действует, вот Бог работает. И именно на это она и выходит, именно это она и говорит. Причем она говорит также о благословении, которое через Соломона на других людях. 7-8 стихи прочитай, пожалуйста.
«Блаженны люди твои, и блаженны сии слуги твои, всегда предстоящие перед тобой и слышащие мудрость твою. Да будет благословен Господь, Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол свой, в царя у Господа, Бога твоего. По любви Бога твоего к Израилю, чтобы утвердить его навеки, он поставил тебя царем над ним, творить суд и правду».
Вау! Открой, пожалуйста, сразу, вот 8 стих еще свеж, что называется, в наших головах, в нашем сознании. Открой, пожалуйста, первое послание Петра. Первое послание Петра. Сейчас это у нас получается... Да, вторая глава, конечно. Первое послание Петра, вторая глава, 9 стих.
«Но вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет».
Я сделаю паузу здесь. Хотя даже можно дальше. 10 стих прочитай тоже.
«Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные».
Теперь... Просто вот в голове у себя или в Библии, если у вас прямо под глазами, еще раз посмотрите вот на эти два места. Вторая Паралипоменон 9:8 и 1 Петра, 2 глава, 9-10 стихи. Значит, царица Савская говорит: «Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол свой в царя у Господа Бога твоего, по любви Бога твоего к Израилю, чтобы утвердить его навеки. Он поставил тебя царем над ним, творить суд и правду». Это царица Савская обращается к одному человеку, к Соломону, и она признает величие Бога. Она признает действие Бога, который поставил Соломона, чтобы быть царем Израиля. А апостол Петр скажет о верующих людях, о церкви, не про одного Соломона, понимаете, какая штука, да? А про всех верующих. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы...» То есть зачем? «Дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». А Соломон возвещает не свое совершенство. Вся эта история с построением храма – это не про совершенство Соломона, это не про совершенство храма даже, это не про совершенство израильского народа. Мы отлично знаем, насколько он несовершенен. А вот эта вершина служения Соломона, вот эта вершина Израиля при Соломоне – заключается в том, что именно в это время Израиль возвещает Божье совершенство. Вот С другой стороны, потом, после разделения царства, да, но на севере совсем плохо, на юге все-таки есть и пробуждение, и хорошие цари, и так далее. Но вот хорошесть или благочестие начинается тогда, когда они, эти цари, возвещают Божие совершенство, а не просто какую-то национальную гордость. И раз уж мы с тобой в 1 Петра, открой, пожалуйста, 5 главу. 5 главу, ну, можно сначала, с 1 по 5 стихи прочитай, пожалуйста.
Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду.
Да,
Дальше.
и все это потому, опять-таки, в чем смысл? А смысл в том, что мы возвещаем Божье совершенство. Смысл в том, что эти отношения, это как церковь Божия, которая являет принципы Небесного Царства уже в этом мире, настолько, насколько это возможно. Мы понимаем, что это ограничено, мы понимаем, что мир сам вот этому препятствует. Но церковь открывает Божие Царство уже сейчас в окружающем мире. И в каком-то смысле получается, что мир в идеале, да, вот, к сожалению, так далеко не всегда, но в идеале мир, приходящий в церковь, в каком-то смысле получается, что церковь имеет вот эту функцию Соломона, а мир, как царица Савская, со всеми его богатствами, которые встречаются с христианами. Этот мир встречается с христианами, он говорит: ого, ничего себе. Но самое сложное, самое грустное заключается в том, что в современном мире во многих случаях этого не происходит. Мир встречается с церковью, как с еще одной общественной, а то и политической организацией, которая несет свою повестку дня, свои какие-то планы, свои идеи, но не Божьи. А в 2 Паралипоменон и здесь, в 1 Петра, оно, собственно, о другом. Прочитай, пожалуйста, дальше 4 стих, 5 глава, 1
И
Петра,
когда
5.
явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. И пятый, да? Так и младшие, повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.
Вот, и дальше этот 5 стих нам помогает понять дальнейшую историю в книге Паралипоменон. Гордые цари Израиля, иудеи, а в книге Паралипоменон больше, конечно, про иудеи, там про Израиль вообще ничего не говорится. Он не важен в контексте книги Паралипоменон. Так вот, когда цари становятся гордецами, даже если они чего-то и достигают, все равно гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Вот такая история с царицей
Давай прочитаю
Савской.
комментарии, потому
Давай,
что у нас есть
конечно.
комментарии.
А
Жанна
давай.
Михайлова сегодня очень много писала. Я прочитаю сразу такой большой пласт
Давай.
комментариев.
Тем более давно Жанну мы не слышали. Давай
Да.
послушаем, конечно.
Она говорит о том, что у нас сегодня непростая, но очень актуальная тема. Мало того, про мир. Он не хочет слушать, так еще и противится, противодействует. Таким свидетельством подрывает авторитет верующих. Мир не изменился кардинально со времен Иисуса Христа. Помимо того, что существует проблема в нежелании слушать свидетельства о Божьей славе, с миром все понятно. А что насчет тех самых людей, которые это свидетельство не идут говорить? И также Жанна пишет, мы с вами слышим проповеди в церкви, но мирских, непросвещенных людей туда палкой не загнать, даже ради их спасения. И также она пишет о том, что она молится и просит Бога о любви к своим врагам, чтобы они обрели спасение во Христе Иисусе. И что она не имеет права лишать их свидетельства о Божьей милости.
Жанна, как это все близко и как это все знакомо. Смотрите, сестра дорогая. Я понимаю, что вы здесь немножко... То есть, ну, это крик души. Да, вот это реально то, что вы
Но на
пишете, это
самом деле
крик
же она
души.
очень много важных тем поднимает, потому что ведь, ну, Соломон, он был свидетелем, по сути. И мы же ведь тоже являемся абсолютно такими же свидетелями. У каждого из нас, я думаю, что ты согласишься, есть свидетельство нашей жизни. Но мы порой сами ведь не идем и не говорим. И это реально больно и обидно. Я даже порой ловлю себя на мысли, что в некоторые моменты могу посвидетельствовать людям, но я не использую эту возможность. Это страшно, потому что вот, ну, у Соломона была мудрость, но ведь и этой же мудростью Господь наделил каждого из нас. И, ну, в моей жизни было не один раз, когда ты начинаешь открывать рот, да, когда все-таки свидетельствуешь с человеком, даже своей жизнью, и Господь использует твои уста, чтобы сказать вот конкретному человеку то, что ему нужно услышать. Но опять же, ну, с нашей стороны нужно начать что-то делать. Нужно открыть уста, начать говорить, начать быть примером, чтобы люди вокруг нас слышали, что Господь сделал в нашей жизни.
Видишь, тут удивительная история. Ты говоришь, да, у Соломона была мудрость, у каждого из нас она есть. И у каждого из нас есть ровно та мудрость, ты прямо вот к этому сейчас подошла, ровно та мудрость, которая в данный момент нужна нам, и которую в данный момент Господь хочет дать нам и использовать какую-то ситуацию через нас, простите, какой-то ситуации. У Соломона была мудрость для разговора с царицей Савской. У нас есть мудрость для разговора с людьми, которые нас окружают. И ты правильно сказала, что опять, когда ты послушен Господу, когда ты открыт для Господа, вот тогда бывают удивительные ситуации. Да, ты общаешься с другим человеком, и он тебе говорит: ты знаешь, спасибо тебе большое и слава Богу, потому что вот сейчас ты озвучил именно то, что мне надо было слышать. У меня такое бывало неоднократно в жизни, но бывало и смешнее. Я думаю, чего я озвучил? Я буквально 5 минут назад про себя молился Господу. Господи, я вообще не понимаю, что происходит. Дай мне хоть что-то ему сказать, этому человеку. Причем молитва моя была без веры, потому что она была как хоть что-то сказать. А потом говорит, вот ты прямо сказал именно это. Или проповеди. Да, когда к тебе подходят и говорят... Господь открыл через проповедь прямо сегодня то, что мне надо было. А ты вспоминаешь, как мучительно и молитвенно ты к этой проповеди готовился. Мучительно, потому что ты чувствовал, что что-то не то, ты чувствовал, что чего-то не хватает. Молитвенно, потому что в этом ощущении недостатка ты обращался к Господу. Но выходишь и говоришь: Господи, ну ты просто меня вот веди дальше. Веди и все. Да, Господь дает нам вот эту самую мудрость. Что касается мира, который сопротивляется, а почему так мало царей пришло к Соломону тогда? Ну, наверное, царица Савская – это один из эпизодов. Наверное, не все описано. Вот. Но, наверное, большинство все-таки не пришли. Более того, ну, она, конечно, пришла. Но сейчас задам неудобный вопрос. А почему не было покаяния? Или, ну, мы с вами будем читать про Иону. Да, а почему Ниневия покаялась, а потом все-таки пришла и разорила, и взяла в плен северную часть страны, Израиль? Куда испарилось покаяние? Куда улетучилось оно? Понимаете, друзья, вот это все вопросы. А почему из той огромной толпы, которая была в Иерусалиме в день вот той Пасхи, когда был распят Агнец, когда был заклан Агнец, почему из этой толпы... Да, да, конечно, было много покаявшихся. Да, конечно, в день Пятидесятницы церковь началась, и она стремительно росла. Но ведь толпа-то была больше. Почему толпа в Иерусалиме была больше, чем... Почему они видели? Они видели все. Им было открыто. Но она была больше, чем те количество людей, которое стало в церкви после основания церкви. То есть, да, иногда хочется найти такую волшебную палку, или, как говорит один очень уважаемый мной пастор, дать такого волшебного пинка, который прямо к Богу приведет. Да, но это вот я же привожу часто пример про того батюшку, про которого говорят, он такой добрый, он так вас всех любит, он вас всех в рай палкой готов загнать. Вот, не получается. И вот тут как раз вот это вот напряжение нашей жизни. А еще, Жанна, напряжение, когда это касается наших самых близких людей, наших самых дорогих людей. Вот разговариваешь с другими христианами, со служителями, между прочим, и они тебе рассказывают то, что тебе самому очень близко и знакомо. Например, они говорят о том, что, ну вот у меня, допустим, двое детей, четверо детей. Вот трое ходят с Господом, а один нет. А они выросли в одном доме. Они получали одно и то же свидетельство. Они получали одно и то же христианское наставление. Но трое ходят с Господом, а один нет. У кого-то и по-другому. Один ходит, а трое не ходят. Да, вот. Или все четверо не ходят. Я не знаю ответы на вопрос, почему. Чего-то мы не доделываем? Да, наверное. Уж точно не доделываем. Потому что если бы я сказал, что мы все доделываем, то я должен быть бы совершенным отцом. Вот, моя жена современной мамы, ты, Алена, совершенной, простите, совершенной мамы. Ты, Алена, совершенная мама, но я думаю, что мы же там такого не скажем про себя. Вот есть Божья благодать, которая это покрывает. Вот, но ученикам Христос заповедовал свидетельствовать независимо от того, принимают или не принимают. Более того, не принимают, идите дальше. Идите в следующее селение. Почему церковь, ребята, 20 с лишним веков уже существует, ну 20, да, 20 веков уже существует, да? А покаяния всего мира так и нет. Более того, было сказано, что и не будет. Израиль, Божий народ, а в нем остаток. Бог избрал народ. А потом апостол Павел в послании к римлянам будет говорить о том, что ну вот не все израильтяне, которые от Авраама. Вот это то напряжение, в котором мы живем, и прожить в этом напряжении, пройти этот путь, мы можем только более Божьей милостью. Да и сам Соломон, да, мы сегодня читали вот этот поразительный эпизод старицы Савской, я хотел ему уделить сегодня побольше времени, я не думал, что весь эфир, но я думаю, не зря. А потом ведь мы узнаем о проблемах в жизни Соломона. Он там и лошадей начал умножать, и жен начал умножать. Он не должен был этого делать. Значит, и сам мессенджер, и сам вот этот посланник оказался несовершенным. Причем очень несовершенным. Но это величайший царь Израиля. Так вот, получается, какая история. Господь, совершенный Господь, доверил свое совершенное Евангелие для того, чтобы несовершенные посланники несли это Евангелие в несовершенный мир, будучи водимым совершенным Святым Духом. Как это так получается? Просто это поразительно. Это вот я рад, что мы сегодня об этом говорим. Я сразу скажу, в следующий раз у нас будет передача, которую я бы хотел не делать. Я бы хотел, ну вот, просто пропустить следующую пятницу. Потому что мы будем говорить об очень тяжелых моментах жизни Израиля, Иудеи, простите, да? Вот. А сейчас мы говорим с вами о возвышенном моменте. Но вот этот возвышенный момент имеет непосредственное отношение к нашей жизни. Совершенное Евангелие в руках несовершенных вестников, в которых живет совершенный Святой Дух. Вот такая вот история. Я не
Оля
знаю, что еще.
Кракчева.
Давай.
Оля, Оля Кракчева пишет, что надо много сил просить у Бога, чтобы свидетельствовать неверующим.
Просить и делать.
Да.
Просто просить и делать.
И будете делать.
Тебе еще не писал никто из твоих знакомых. Че ты там подрядилась на христианском медиа? Че ты там за чушь несешь?
Нет.
А мне писали, Алена. Да, ну, правда, я больше тебя это делаю немножко. Но
Конечно.
писали. Я говорю, слушай, я буду за тебя молиться. Давай помолимся и о нас, и о тех христианах, которые даже в теперешние времена продолжают нести Божье Слово. И тем более продолжают нести Божье Слово. Помолишься?
Да, конечно. Иисус драгоценный, я благодарю Тебя и славлю за то, что Ты используешь нас, таких несовершенных людей. Я прошу Тебя, Господи, помоги нам использовать тот ресурс, который Ты нам дал, не растратить его, не растранжирить, Господь, но быть свидетелями Твоими, чтобы люди, которые нас окружают, они могли нас читать как открытое письмо, чтобы мы были ответом на их вопросы, чтобы Ты через нас отвечал на нужды людей. Благодарю Тебя, Господь, славлю Тебя. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.